Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио, в эфире программа «Выбор». И я ее ведущая Наталья Чернякова. Сегодня новый день, новые встречи и в студии новый гость, точнее сказать, гостья. Лена Булавкина. Здравствуй, Лена.
Здравствуйте, Наташа, и здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня пригласили в программу «Выбор», и мне бы хотелось поделиться сегодня с вами некоторыми страничками своей жизни, которые, на мой взгляд, очень благостно повлияли на мой дальнейший выбор, и профессиональный, и человеческий. Мне 40 лет. Я родилась в городе Ярославле. Точнее, там где-то до 5 класса мы жили с родителями у бабушки. Моя мама вышла замуж второй раз, когда мне было 3 года, и от того брака у них еще родилось 2 детишек. Вот наша такая большая семья потом переехала в город Ярославль. Ну, папа был, вернее, отчим был человеком таким неровным, страстным и не очень, наверное, такой удачливой, удачной, можно сказать, судьбы. Он был талантливым очень человеком, но не справившись, возможно, вот с определенными какими-то нагрузками социальными, отсутствием воспитания, там еще что-то. И причем это было поколение послевоенное. Надо было как-то восстанавливать жизнь, то есть зарабатывать денежки. И мама, конечно, такого уж безумного образования, с учетом его таланта, не дала ему. И он стал обычным подмастерьем, а вот внутренняя вообще вся такая вот его душевная начинка, видимо, с этим глубоко была не согласна. В общем, он потихонечку начал пить. Это из той поговорки, когда я перестал курить в 9 лет. Вот он примерно был таким бойцом, вот. Но хорош собой, со страшной силой. Мама была влюблена в него по понятным причинам для меня, вот как для женщины. Но вот его такая вот... Начало вот его такой судьбы вот в юношестве уже и потом дальше в молодость повлекло за собой вот это вот, ну, так сказать, он стал принимать. Несмотря на то, что там рождались дети, это его не останавливало. Потом мы получаем квартиру, это тоже как-то все усугублялось, потому что надо было трудиться, как-то, так сказать, устраиваться. Но для меня до сих пор остается загадкой, почему мужчины очень быстро сбегают с корабля, когда там такие трудности. Ну, в общем, одним словом, они жили не очень хорошо. Мама была, естественно, против того, что он так вот пил, злоупотреблял этим делом. И как отец, естественно, не уделял нам столько внимания. А мы, как дети, безусловно, очень ранились об эти их, безусловно, эти всякие вот разборки, скандалы, когда они там выясняли отношения. И в результате я чувствовала себя очень одиноко и никому не нужный. Вот это вот внутреннее мое самочувствие было настолько острым, что, будучи девочкой очень общительной и тоже творческой, мне хотелось, естественно, самореализации всяческой. Я, конечно, там записала 25 кружков. И чтобы как-то компенсировать вот это свое одиночество, я стала много читать. Я в 15 лет превратилась в такого книгочея, я практически спала по 3 часа, но вот школа для меня была уже не так интересна. Я читала серьезную взрослую литературу, и что-то, то, что не додали родители, постигала через книги.
Ты ушла в чужие судьбы, или ты что-то хотела узнать для себя?
Ну, можно и так сказать. Но вообще все и ничего. Там все по-разному было. Ты же не осознаешь в детстве, когда ты нуждаешься в каком-то векторе, да, чтобы тебя родители вдвоем голосом папы и мамы сказали, да, тебе особенно папа вот после 11 лет девочка нуждается в мужском. таком, в мужской оценке, когда он взял бы тебя за руку и сказал, как ты здорово выглядишь там, да, и какие-то вот эти приятные слова прозвучали, пусть они будут банальностью, пусть они даже будут неправдой, все равно. А для девочки очень важно услышать. А я вместо этого видела совсем другие баталии, и, конечно, они на меня производили, поскольку я человек очень чувствительный, они производили на меня такое ужасное впечатление, мне казалось, что вот это плохой, а вот это очень хорошее, да, и вот ей не везет. Конечно, все не так. Вот сейчас, как взрослый человек, я уже могу рассуждать об этом более глубоко, и у меня более лояльное отношение появилось и к отчиму, потому что я стала видеть причины. Я когда вообще стала молиться, вот когда я уже стала верующим человеком, я однажды молилась за него, мне Господь дал сон, очень такой удивительный сон, который я даже не всегда могу в подробностях рассказывать людям. Он боролся там с черной овчаркой. И я понимала, что это вот, ну, темная сила, понятно, там бес, дьявол. И он настолько на него вот так вот набрасывался и одолевал его, а он защищал меня от этого вот черного демона, да. И тот очень унизил его очень сильно. Это было настолько сильное унижение, что в его душе что-то сломалось. И вот эта сломленность души, она для меня вот как бы через этот сон была очевидна. И вот все, что, так сказать, было видно, ну, потом мне как ребенку повзрослевшему в моей душе застряло, я через этот сон, как терапия какая-то, понимаете, произошла, я его простила за то, что он был сам ущемлен и сломлен вот своими какими-то там, ну, бесами, там, если хотите, да. И даже маму настраивала беречь его и как-то относиться к нему более уважительно, и просто исходя из библейских принципов, что мужчина должен уважаем быть
дома.
Во
сколько лет ты такое понятие приобрела?
Я стала верующей в 22 года. Меня подруга пригласила на Пасху в церковь, я долго не хотела идти, а потом что-то вот я думаю, ну ладно, такой праздник очень такой важный для людей в нашей стране, я думаю, пойду.
Хорошо, но ты пропустила очень важное событие между, так скажем, еще детством и этими 22 годами, когда человек что-то приобретает профессию и какое-то направление в жизни приобретает.
Ну, я закончила школу, поступила в медучилище, закончила там среднее образование. И вот поскольку занималась усиленной литературой, мне, конечно, очень хотелось самовыражаться. И это самовыражение нашло вначале в театральном кружке, а потом я поступила в театральный институт. Я одна из моих первых профессий, я не считаю это медицинской, да, среднее образование, это актриса. Но я об этом пока не хотела говорить, потому что все-таки вот для меня опыт моего детства, он потом был направлен в несколько другое русло, об этом я чуть позже расскажу. Вот. И когда я стала верующей, мне немножко все-таки приоткрылась вот эта вот причинно-следственная связь, то есть то, почему люди так себя ведут. И от этого ушел не гнев, а вот это вот не просто обида, а вы знаете, вот такие злые комки, которые в душе ребенка сидели, вот, и ты такой букой был с ними, и такой вот неоткрытый, и какой-то вот раненый, возможно, из-за этого. И когда вот эта вот ясность пришла, Бог такой свет вылил, да, в душу, и как-то стало все на свои места. Но, тем не менее, никто от ответственности родителей не освобождал. У меня вот еще брат и сестра, и я вижу, как и на них повлияло поведение родителей, вот и в выборе профессии, в личностном росте. Это все настолько имеет мощное влияние, и как это вообще дает человеку, либо не дает чего-то, это очень серьезная вещь быть родителем.
Как-то принято, что люди ищут Бога, обращаются к Богу, те люди, которые по уши где-нибудь уже завязли в чем-то. Зависимое, может быть. Вот. А в твоей жизни я не слышу ничего такого, и тем не менее ты зачем-то его искала. Что это был за выбор в твоей жизни?
Знаю, мне кажется, каждому человеку хочется знать истину. Каждому, несмотря на то, что он будет это отрицать. Я просто хотела знать правду. Я пошла в философские книги, в театральном институте это очень распространено было течение. Я много читала, Блаватская, Шри Аурабинда, вот эта вот вся оккультная литература. И дельного, и недельного. Наши философы российские были, которые, в общем, были верующими людьми. Но, тем не менее, философская вот эта тенденция, она, конечно, превалировала в этих книгах. И я все понимала, я умом все разложила. Но душа моя, у меня было ощущение, что вот я как была голодная, так я и осталась вот такой же голодной. И я помню, что когда вот я первый раз вернулась из церкви, я стала жарить себе оладьи. И я жарю, я чувствую, что за моей спиной стоит любовь. Я не могу, я до сих пор не могу никому это ничего объяснить. Я просто вот это почувствовала, что я, когда пошла в церковь, я покаялась, я приняла Господа, я ничего не понимала вообще в этот момент. Я просто понимала, что я закрыла глаза и говорю: Господи, я вот знаю, я верю, что ты есть. Вот давай дружить с тобой. Вот я тебе вот все расскажу, а ты мне вот что-то такое расскажешь и поможешь там, да, в каких-то вопросах. Вот как могла, вот какими своим нелепым там текстом, я вот к нему подошла. И я верю, что вот тогда и произошло наше, так сказать, наша встреча.
А может быть такой вопрос справедливым по отношению к тебе? Вот ты искала Бога, нашла его именно в связи с тем, что ты была обделена каким-то вниманием? Или все гораздо выше?
Я думаю, что не выше и не ниже, а все гораздо сложнее, потому что, безусловно, там отсутствие... Во-первых, у нас не было никакого воспитания, вот, я не хочу сказать религиозного, но библейского. У меня была бабушка верующим человеком, но она была настолько такой вот не умеющей сказать об этом. Она только так вяло меня поругивала за то, что я там с ней в церковь не ходила. Что-то мне там было делать, бабульки стоят, что-то воют, и как-то не очень это было интересно. Я сейчас понимаю красоту хорового пения и так далее, да? А тогда мне было, естественно, погулять интереснее намного. Но она меня любила, я через эту любовь очень хорошо понимала, что она добрая. Она просто такая ворчунья была, вот, ну, старенький человек, что с него взять? Вот. Но, безусловно, мне не хватало внимания родительского. Я вообще считаю, что вот папа и мама, они, знаете как, пока человек не узнает Бога, они как боги здесь на земле. И они здесь, если они сказали хорошо, то это хорошо. Если они вот что-то другое сказали, то это другое начнет корни свои давать в человеке. Вообще по-русски это называется, или, так сказать, по-научному, социализация, да? То есть мы как губки впитываем манеру и модель поведения та, что в семье. Поэтому ответственность такая вот на родителях. Причем я когда... Попозже я об этом скажу, ну, так, в двух словах. Я защищала когда свой диплом по психологии, я взяла подростков, потому что я вдруг поняла, что это единственный слой населения, так мощно не защищен. То есть от них отворачиваются родители, потому что они не знают, как с ними себя вести. От них отворачиваются там учителя, на них только милиция. И, так сказать, ну, все, практически больше на них никто не оказывает влияния. Их безумные лидеры и авторитеты, которые могут быть в рок-музыке, в спорте и так далее. Да? Я взяла, почему? Мне очень хотелось быть защитницей этих подростков, потому что я через свою дипломную работу, через очень точечную методистскую деятельность выяснила в процентном отношении, что эти дети из 100%, 89 там, и 0,3 или там сколько-то, да, хотят быть как папа и мама, несмотря на то, какие эти папа и мама. Понимаете, какая штука? Они верны, как я, знаете, даже такую придумала поговорку: дети как Христы. Вот они как Бог, они верны очень вот своим родителям. У них практически, грубо говоря, нету выбора. И поэтому ответственность родителей возрастает в разы, когда они понимают, что ты для ребенка, даже если он этого не признает воочию, да, не говорит тебе прямо, ты авторитет. Понимаете, какое дело?
Сейчас для наших радиослушателей прозвучит песня, и после этого мы снова вернемся к нашему разговору.
Когда душа болит, сумеет кто же хотя бы облегчить, не исцелить? И лишь Иисус, наш добрый пастырь, сможет любую боль мгновенно погасить. И лишь Иисус, наш добрый пастырь, сможет любую боль мгновенно погасить. Блажен, кто верует, хоть и не видел Бога, но явно в жизни чувствует Его. И потому прощает все обиды, врагам не поминая ничего. Love.
В эфире программа «Выбор», в студии гостья Лена Булавкина. Родители до какого-то времени для детей остаются большим авторитетом, и если этого нет...
Если этого нет, они все равно остаются для них авторитетом. Вот какая штука. Вы понимаете, здесь нету выбора. Это и называется социализация. То есть, по-русски говоря, папа и мама навсегда отпечатывают в ребенке свой почерк, свое поведение. И ребенок пока, ну, лет до 30 его невольно копирует, да? Потом уже начинается момент выбора. Если есть достаточно внутренних ресурсов, достаточно сил преодолеть это родовое, да, вот это родовое привычку, эту родовую привычку так себя вести, он может как-то перевернуть. Ну, представляете, вот за ним целое поколение. И вот этот один маленький, тоненький человек рождается, да, с внутренней неуверенностью, еще с неумением, с отсутствием опыта. И он берет и должен вот это все перевернуть. Вы представляете, какой мощный должен быть вот энергетический у него запас. А, как правило, дети из семьи, где папа и мама не в ладу живут, у них очень маленький ресурс, они очень не уверены в себе, вот эти детки. И поэтому у них, по сути дела, не остается выборов, они начинают вести себя и продолжать эту линию поведения родителей.
Как ты связала вот эти знания свои? И когда ты вот впервые познакомилась с Богом, узнала его сущность, как ты связала воедино?
Нет, точнее будет так сказать. Я повернула поведение, чтобы не стать и не погрязнуть в разборках со своим будущим мужем, и вот так вот тоже, чтобы мои дети не росли как трава. Это как раз, конечно, влияние Бога. Потому что я когда пришла к Богу, мне стало все интересно про саму себя. Вот все, что я пропустила в отношениях с папой и мамой, да, я стала сама себе давать. Я как бы сама себе стала папой и мамой. Я стала читать такую кучу литературы вот на эту тему, что я практически заразилась желанием помогать, помогая себе, накормив себя.
Через себя ты понимала, да, что вот, не достает другим,
да,
подросткам.
Да, я стала это раздавать, потому что, ну, как бы, мне кто-то звонит, как у тебя дела? Я говорю, ты знаешь, вот так и так, вот это взяла, переделала, тут переиграла. Он говорит, слушай, а у меня то же самое. А как вот мне? Я говорю, ну, а что у тебя там? Человек мне рассказывает. И я приблизительно начинала понимать через его рисунок, да, вот прошлого поведения, там, его родительских отношений. Я стала понимать, как можно ему помочь вытащить новую историю его, да, жизни. И, в принципе, я даже не ставила себе цель. Давай-ка у тебя вот будет новая история. Нет, конечно, это я сейчас задним числом могу так просто красиво сказать. А на самом деле просто хотела человеку помочь, чтобы он не чувствовал себя плохо. Потому что жить и чувствовать себя некомфортно – это, как бы сказать, ну, не приносить плода. Когда ты несчастлив, рядом с тобой тоже вот как-то ты не несешь этого счастья. Как однажды моя знакомая пришла к священнику и сказала, «Хочу добро делать людям». Он так посмотрел на нее и говорит, «Хорошей быть хочешь?» Она говорит, «Ну, не мешало бы». Он говорит, «Не надо, будь счастлива, и тысячи вокруг тебя будут чувствовать себя хорошо». И это действительно очень грамотная, если хотите, модель для того, чтобы распространять вот этот вот позитив, счастье, здоровье и внутреннее...
Ну, как
свободу.
Минимум, этим обладать нужно самому.
Безусловно, это целый процесс. Из чего-то надо начинать. Безусловно, это правда. И потихоньку, шаг за шагом, если что-то делать, то это во что-то вырастет.
Хорошо. А как идеи Библии, они как-то стыковались с понятиями вот этих учебников, всего нового, что ты узнавала из
книг? В первую очередь, я Бога превратила в своего папочку такого очень конкретного. Я приходила и говорила, вот у меня вот это, вот это. Я живой человек, и мне было, если у меня болит там где-то, я говорила, ой, Господи, как же быть, что же делать, давай помогай мне, помогай. И я как-то очень наглой на «ты» вообще с Богом стала вот так вот в своей жизни, так сказать, свои дефициты восполнять. Потом, взрослея и потихонечку уже становясь Богу больше, да, безусловно, оставаясь ребенком, я становилась соработничком таким ему, да, понимаете, то есть я его наелась вот этой любви, информации обо всяких таких правильных вещах, а потом я стала ему как соработник помогать, знаете, когда папа такой большой, а вот у него в сыновьях, вот они там в его деле участвуют.
Ну, то есть и ты
вот
уже
тогда...
даже знаешь, чем он занимается,
ну,
ты уже знаешь его сущность к этому,
да,
времени.
Потихонечку вот пригодились и принципы Библии. Одна из моих любимых фраз, когда мудрый человек вычерпывает темные воды души своей.
А я уточню еще. То есть в какой-то период жизни ты узнала его не как, может быть, даже в лучшем смысле слова, пастором или руководителем, ты узнала его как очень близким.
В первую очередь я его узнала как очень близким. Вот. И пока он мою душу восстанавливал, я его только и узнавала как папочку такого невозможного, доброго, невероятно внимательного, но очень все равно строгого, с границами, не отступающего от своего слова ни на секунду.
И все это тянется из твоего детства.
Ну, конечно, в том числе. Вы знаете, я вот своих родителей очень люблю. Вот несмотря на то, что у меня была такая неподарочная биография, но вот прошли годы, да, и я все равно испытываю такие чувства. Мне очень жаль, что вот мой отчим не реализовался. У меня у самой был папа очень хороший человек, но у него была другая семья, и мы с ним очень плохо знали друг друга. Ну, они с мамой так общались, но как бы вот он на меня не имел как такового влияния. Но он внутри-то меня есть, он же часть меня. И когда я стала взрослеть, лет в 30, у меня просто был пик какого-то осмысления и осознания себя. И я поняла, как много во мне отца, и как мне его не хватает, и как я его люблю очень сильно, несмотря на то, что у меня как бы не было даже опыта общения с ним, и он уже ушел к Господу 20 лет назад, и это все равно не мешает быть благодарным ему, все равно чувствовать, что ты отцова дочь, да, что у тебя есть эти конкретные корни, привычки и умения и так далее, и так далее. А про отчима мне просто вот действительно, ну, по-человечески жаль, что он не состоялся. Вот. Здесь только могу сожалеть. Но это не мешает мне сейчас состояться, понимаете? Несмотря на то, что он, может быть, чего-то там не дал, но все равно был нормальный такой добрый человек. Ну, увы. Вот. Мамочку очень люблю. И понятное дело, что и не все, что ли, можно ей сказать. Хотя был у нас не один подробный такой разговор, довольно жесткий, когда я сказала: «Мам, почему?» Вот я задала какие-то ей неудобные вопросы. Но она как женщина объяснила мне, что вот была к ним очень привязана, любила его. И я точно так же по-женски поняла все это. Ну и я сказала единственное ей, говорю: «Мам, понимаешь, вот ты, вот у тебя было три души, да, которые зависели от тебя вот так, что вот мам, не горюй». То есть, грубо говоря, если взрослый человек может взять, встать и уйти из этой обстановки, больше к нему не возвращаться, дети не могут этот выбор сделать. И мы это все вот слыша, да, души разрушались, это все было очень больно, когда они там могли выяснять отношения. И даже с самого раннего утра, когда мама уходила на работу, папа мог что-нибудь ей там вслед сказать, она говорит: «Да почему это ты так?» И начинали они вот эту разборку. Мы уже могли проснуться, и уже колотилось все внутри, и вот это отсутствие мирной обстановки, и ты уже как ребенок помнишь это, и тебе страшно от этого, и ты уже ждешь этого. Ты думаешь: а это что, и завтра будет? И это могло и повториться. Могло не повториться, но этот напряг, он уже в тебе существовал. И вот этот напряг снялся, конечно, только с годами. Но мы, родители, не выбираем, и все равно им низкий поклон за то, что они были. И я вообще как бы сторонница того, чтобы разделять человека и поведение. Маму я люблю, но мне поведение ее не нравится. Вот. Если я вижу, что человек, например, готов это услышать, я скажу, а если не готов, я не буду говорить.
Как я понимаю, сейчас ты косвенно, очень деликатно обращаешься к другим, к чужим мамочкам. И после музыкальной паузы я думаю, я верю, я хочу, чтобы ты обратилась как-нибудь более лично ко всем мамочкам, которые сейчас, может быть, слушают нас.
Оставит тебя, кто не предаст никогда, кто все простит и обнимет, любя, кто будет рядом всегда, кто исцелит и простит все грехи, раны омоет твои. Кто в небеса нам дорогу открыл и ждет нас в чертогах своих? Как нам понять и постигнуть его славу, величие Творца? Взор подними на Иисуса Христа, вот оно сердце Отца. Как нам понять и постигнуть Его славу, величие Творца? Взор подними
на Иисуса Христа. Вот оно сердце Отца. Кто оживил нас дыханием своим? Кто научил нас любить? Самым близким стал другом твоим, кто нас не сможет забыть, кто подарил без условий любовь, веру, надежду нам дал, кто был распят на кресте, пролив кровь. Хлебом насущным кто стал? Как нам понять и постигнуть его славу, величие Творца? Взор подними на Иисуса Христа. Вот оно, сердце Отца. Понять и постигнуть его славу, величие Творца. Взор подними на Иисуса Христа. Вот оно, сердце Отца. Взор подними на Иисуса Христа. Вот оно, сердце Отца. Сердце Отца. Сердце Отца.
В эфире Русское христианское радио и наша передача «Выбор». Ведущая программа Наталья Чернякова, наша гостья Лена Булавкина. Все время, все эти вот 20 минут, сколько мы с тобой общаемся, мы возле родителей и детей вращаемся все время. Я так понимаю, что это был твой поиск, а потом какая-то уже доминанта образовалась. Обязательно от синтеза знания Бога и еще и каких-то научных, может быть, познаний, что-то должно было образоваться такое.
Ой, образовалась просто, образовалась семья. Во-первых, дикое желание хотеть ребенка, родить ребенка. Потом я совершенно нагло могу вам заявить, что вышла замуж я по расчету. Я нашла в церкви самого красивого, дельного парня с руками, с ногами, с головой умной и сказала: вот от этого человека.
Это расчетом называется?
Слушайте дальше. Вот от этого человека я рожу много детей. Вот. И я считаю по расчету, почему? Я не была по уши влюблена в него вначале. Мы уже вместе больше 13 лет. Вот сейчас я понимаю, что такие простые слова, как «я по тебе скучала», «мне без тебя одиноко», они тоже как косвенное признание, и даже, может быть, больше. Вот. И в наших чувствах есть все время рост. Я даже иногда думаю, как это вообще возможно?
Вот. То есть не вся эта свеча сожглась, да, в начале, при первом знакомстве?
А нам вообще некогда было ее сжечь. Мы как начали рожать, так вот до сих пор приходим в себя. В общем, у меня старшему ребенку 12 лет, потом я захотела сразу двое. А следующего, потому что думаю, ну пусть она за компанию, чтобы они вместе эгоистами не вырастут. И вообще всякие... Вообще воспитывать удобно сразу двоих детишек. Книжки можно одни сразу читать. И у меня получились двойняшки. А потом, когда уже мы с двойняшками по полной программе хлебнули, потому что мальчики, потому что дети неровного здоровья, потому что по больницам помотались, я говорю: Валер, наверное, надо завязывать, потому что у меня нет больше сил. И этих-то надо на ноги поставить так вот по-хорошему время на это и силы. А пока я это все говорила, я уже была беременна. Вот. И пообвиняв во всем мужа, потому что, ну, мне так вот казалось, что вот он виноват в этом во всем. Вот. И я видела, как он себя достойно вел. Я пару дней порыдала, потом смотрю, мужик молчит, ходит, не ест, не пьет. Я думаю, ну ладно, такому рожу и четвертого. Потом я его спросила: ты чего? Он говорит: так вот, постился, чтобы как-то наладилась, так сказать, атмосфера в семье. И мне очень внутренняя его вот эта вот такая вот собранность и не трусость, что ли. Он действительно взял на себя какую-то вот такую ответственность, помогло в нем увидеть, ну, такое вот очень, такое как-то крепкое основание.
Мужчина вот. Надежный и ответственный. Ты женщина с сознанием психологии и сознанием Бога. Как растут ваши дети в такой семье?
Вы знаете, я дома никакой не психолог. Я могу и опорать как следует, и чем-нибудь заехать, когда они вот прямо крутятся и русского языка уже не понимают, все бывает. Я живой человек, и я дома не обязана быть психологом. Но знаете, я все по порядку скажу, так быстренько, но по порядку. В общем, вот у меня банда такая, четверо детей, значит, старшая девочка, которая мне все время говорила: мама, зачем столько нам детей? Я говорила: ничего, Лиза, все получится, не переживай. Ну, потому что детям как-то немножко было тесновато, дефицит вот этого внимания, безусловно, был. Но мы его по-другому там решили. Дело в том, что, увидя, как мои двойняшки не очень правильно развиваются, они стали отставать, я решила пойти учиться на психолога. Я подумала, что, ох, как кстати, я возьму и получу это образование. Мало того, я помогу своим деткам, я еще могу помогать другим. И чего-то узнаю и буду долечивать саму себя, потому что, безусловно, этот, как бы сказать, эта надобность еще оставалась. Вот. И, получив образование, я потихоньку стала сама восстанавливаться. Я ходила на всякие семинары очень важные. Я читала очень хорошие книги. Я ходила к коллегам своим. И я потихонечку действительно стала получать исцеление от своего прошлого, от своих ран. И я, восстановившись сама, став полноценной мамой, вернее, став полноценным человеком, стала, естественно, более такой адекватной мамой. И в этом нет ничего ужасного, когда ребенку ставишь границы и говоришь: так, стоп, дорогой, ты сейчас этого делать не будешь, да? Это и есть умение в семье наладить вот эту здоровую атмосферу, когда ты любишь, но ты при этом отказываешь в чем-то, да? Это совершенно естественные такие вещи, потому что если мне отказывать, они разрушатся. Их вот эти вот все желания, конечно, разрушают, потому что они пока маленькие, незрелые, и они много чего хотят, того, чего нельзя хотеть.
Дети знают, что это модель библейская. Любит отец,
но знаете, отказывает. Я так сильно не гружу. Они говорят: ты злая. Я говорю: я строгая. Вот. И я как-то потихонечку их даю им образование. И вот они, например, когда с гневом не справляются, вот у двойнях есть у меня такая особенность, когда они там могут заехать. Это... Я говорю: вот ты почему словами не можешь сказать? Скажи просто: я злюсь. Мне не нравится, что ты делаешь. Ты выразишь свои чувства, выразишь свои эмоции, но зато ты не разрушишь другого человека, ты не перейдешь вот эту границу. Потому что если ты вырастешь с этой привычкой, то ты разрушишься потом, и ты будешь, ну, тебе будет больно от того, какие последствия это все выведет. Какие последствия.
То есть хуже тебе будет.
Конечно. Надо уметь отказывать себе и кайфовать от того, что да, я сейчас отказал, но зато потом, поработав, мы опять там сделаем что-нибудь то, что вот детки любят. Там пойдем туда-сюда, на каток, поедим вкусненького и так далее.
Практически как дети живут, как они получают внимание вот от тебя, от отца?
Мы придумали такую систему, потому что сразу со всеми идти накладно и неудобно. Они там могут поднять виски, я сяду здесь, я сяду там. Ну, в общем, это все такое не очень мне удобно. Я уставала от таких вещей. И я придумала такую систему. Каждый там удобный для нас с мужем выходной мы берем только одного нашего этого детёнку и куда-то идем. У нас программа состояла из трех, значит, таких частей. Одна из них была какой-то культурной, ну, например, музей, кто-то хотел пойти в дарвинский, кто-то в исторический, кто-то был увлечен оружием, мы ходили вот в оружейную палату. То есть, ну,
массу. То есть всех сразу не поведешь в одно и то же место?
Не надо, просто они у всех разные интересы. Вот мы брали одного, шли в исторический. Вот у нас младший Петр, он просто вот умирал, стоял над этими касками, вот этими военными, и говорил: как вот они они, вот эти пули, вот это все, вот эти его воображения. Мы говорим, ну вот так. Ну, в общем, вот он выбирал исторический, потом какой-нибудь детский мир, где они себе какую-нибудь ерунду покупали, а потом какой-нибудь там детский ресторанчик, кафе, где мы могли посидеть и послушать его. И он нам мог рассказать, вот этот вот он несет свой бред, а мы рядом, и это прекрасно. Вот пусть он несет и дальше. Кто-то его должен слушать, кому-то он должен быть важным. И тогда этот ребенок вырастает с внутренним ощущением нужности. Вот. И так потихоньку мы уделяли каждому внимание. Ну, вот у меня старший сейчас 13, у немножко другие уже интересы. Мы с ней ходим на концерт Земфиры, например. Мы с ней очень любим ее слушать. Нам кажется, она очень честным исполнителем. Вот я нашла у нее желание, так сказать, этого, и у нас с ней совпало. И я вот счастлива, что мы можем с ней что-то обсуждать, говорить и идти друг другу сделать такой подарок. Вот мы с ней были на Новый год на ее концерте. Это было здорово.
А есть что-то общее для всей семьи? Вот
книги?
Четыре ребёнка,
кладу всех и читаю.
Мама, папа.
Вот всех кладу и читаю. Я говорю, все, ша. Все слушаем. А еще, когда бывают разные такие вот двойняшки, руки распускали в детском саду, думаю, что делать? Психология не поможет, прямая дидактика не поможет, давайте что-нибудь придумывать другое. Придумала сказку. Совершенно удивительный эффект. Придумала, значит, про мальчика Сашу, который вот так дрался с девочкой с одной, там ее как-то вот уничижал, как-то не допускал. Вот у них идет репетиция концерта, она немножко была больная. Вот, ну, она не очень понимала, где можно ходить, где нельзя ходить. Ну, что-то такое. Вот ее там пристроили. И моего Ваню это очень раздражало. Я вот придумала сказку, где этот Саша, значит, такой тоже вот был агрессивный, такой вот выпады такие делал. И, значит, Дед Мороз берет большой бинокль, смотрит и говорит: «Ох, Саша, Саша», говорит, «я-то...» Смотрите, сейчас очень важная фраза идет, да? «Как же мне тебе помочь?» Понимаете, какая важная вещь? Не отругать, не наставить, подождите, помочь надо. Деткам надо помогать видеть добро и зло. Это работа целая. Понимаете? Да, мы сейчас не поработаем, завтра у нас будет просто пепел на головах, как написано в Библии, что когда детки позорят тебя, то сыпь голову пеплом, потому что это ужасно. Это тяжко на душе. Поэтому надо сейчас трудиться. И вот трудиться каждый день. Вот тупо просто, чтобы они об тебя ломали голову, разбивали лоб. Я говорила, нет, не будет так. Почему? Я говорю, потому что это будет потом в будущем плохо тебе. Потому что так нельзя. Потому что это просто грех.
Лена, ты очень много сегодня рассказала нам о нашей ответственности, буквально с детства, которое начинается. А есть где-то предел, где наша ответственность заканчивается, и что там наступает? Время, когда мы уже не можем что-то менять в своей жизни, когда мы все сделали и когда мы много-много потрудились.
Ох, не знаю, чтобы вот прямо много-много, обычно этого дефицит. Мне кажется, что надо сотрудничать с собой и с Богом без конца. Этому нет предела. Вот это очень важная штука. И помогать себе – это твоя прямая обязанность, потому что ты сам себе папа и мама. Надо трудиться над собой, надо себя любить, надо хороводиться с собой вот так, вот как бы ты хотел, чтобы хороводилось с тобой твои родители. Не надо себе ни в чем отказывать. Очень важно себя принимать, очень важно себя любить, очень важно свои потребности удовлетворять. Я имею в виду, это могут быть интеллектуальные, физические. То есть заболела, иди к доктору. Никто не должен к тебе прийти исцелить. Не надо, иди к доктору. Все очень просто. Ножками встал, оделся и пошел. И помолиться не забудь. Ну, пожалуйста, иди вначале к доктору. Вот это очень важно. Вот эти заблуждения, которых очень много. Вот давайте помолимся, вот там свечечку поставим, там еще тем позвоним, чтобы помолились. Дорогой мой, давай ты лучше пойдешь к доктору. Вот все очень просто. Есть мои коллеги, есть очень простая наука. Это наука, заметьте, это не какая-то просто вот философия. София такая придумана. Это жесткие вещи, это наука, психология. Я прихожу к своим коллегам, говорю, вот так и так, вот тут болит, давайте разбираться, давай. Что тут было, что там? Они мне помогают найти себя, найти и вытащить себя из каких-то некомфортных, неприятных каких-то, так сказать, внутренних ощущений. Вдруг вылезают какие-то, так сказать, ну, может быть, из прошлого, может быть, еще. То есть жизнь большая, нельзя такие моменты упускать и говорить, а, был бы хлеб, был бы вода, не хлебом единым. Все равно надо внутренне себя слушать. Что там такое? Ты себе должен быть в первую очередь нужным. Если ты возлагаешь эту ответственность, вот я тебе нужен, вот, ну давай вот мы сейчас меня поднимем. Ребят, это заблуждение, это не истина. Истина – это когда возлюби ближнего как самого себя. То есть давайте начнем с самих себя. И давайте разбираться, что такое любовь. Это действие, это поступки. Это не бла-бла-бла.
Леночка, спасибо тебе за твой опыт, с которым ты сегодня пришла к нам на студию и поделилась со многими. А наша передача подошла к концу, и время прощаться. До свидания.
Всего вам доброго. Я желаю вам любви к себе, уважения и всяческого здоровья, душевного и физического.
А провела программу Наталья Чернякова. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».
Зажигает свечи нами прожить.